Иван Шмелев. Старый Валаам. Глава третья. Глаз в нощи. Уставший от впечатлений дня, я бездумно заснул на каменном валаамском ложе. Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение — тревоги, радости, что-то знакомое, будто бы я в гимназии. И старик-швейцар, прозванный за круглую лысую голову Цезарем, возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен и можно бежать домой. Но кто-то таинственный мешает, будто учитель пения призывает на спевку. После уроков в зал и знакомое чувство как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного бортнянского, где никак мне не удается соло, а дома у нас в саду дожидается недоделанный каток, остро меня тревожит. «Пению время!» — слышится заунывный голос. «Молитве час!» И резкий звонок за дверью говорит мне неодолимо, что от спевки не увильнуть. И вот где-то уже поют. И как будто отец-диакон церкви Никола в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале «Господи Иисусе Христе, Боже наш!» и умолкает. «Я хочу спать!» Но отец-диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и он где-то стоит за дверью и ждет меня. И опять начинает возглашать «Помилуй нас!» и звонит за дверью. Сколько же лет прошло с той валаамской ночи?
Да исправится молитва моя.
А я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда, что будет? Думал ли я, что отец-диакон от толмачей, не простой диакон, а знаток творения отцов церкви и Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как отец Варнава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послуживший для Достоевского прообразом старца Зосимы в Карамазовых. Думал ли я тогда, в прочной российской безмятежности, что придет страшная година, и этот отец-диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовской пустыни, как почитаемый православный Русью подвижник и иеросхимонах отец Алексий, на Всероссийский собор, и ему выпадает высокий и строгий жребий вынуть из-за иконы Владимирской Богоматери написанное на бумажке имя святителя, патриарха, мученика Тихона. Думал ли я, что этот звонок и возглас отца-диакона «Время пению, молитве час», как бы приснившийся мне, станет и для меня знамением чего-то?
Господи, возвах Тебе, услыши меня, вон мне глаз умоления моего, негда возвать ими к Тебе.
Но вот кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос и вспоминаю, что нет никакой гимназии, Я студент, я на далеком Валааме, вчера приехал, что я женат, что будет к полуночнице, и ждут от меня ответа «Аминь». На молитвенный возглас «Здесь надо поаминить». Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос отца Антипа Гостинника говорит негромко: «Не буди, Феодор, пусть отдохнут с дороги, следуй далее». Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги будильщика. Печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуши. Слышны неторопливые шаги по коридору, похлопывают двери келий. Проходят богомольцы и служки, напевают в полголоса: «Се жених грядет в полунощи, за утро услыши глас мой». Я черкаю спичкой, смотрю на свои часы. Только без пяти час, самая ночь глухая. И слышу, как ударяют в колокол, будто святой ночью. Радостное во мне волнение. Все уходят, надо и мне. Но сон обрывает мысли. Ясный, голубоватый день, бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка, на выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть, от далекой Ладоги еще тревожнее бьется бойкое отражение от волн зайчик на потолке. Я раскрываю окно. Вижу бархатные леса на скалах, за проливом. Вдыхаю воздух, не воздух, а юность, силу, надежды, радость. Вижу и чувствую, в сердце своем таю улыбку ясную природы. В цветнике, обрызганные росой астры, свежие звезды, голубые, розовые, белые, земные звезды, пышные георгины, темные, как церковное вино, все освеженное росистой ночью, все бодрое, и, кажется, все святое. И в кусту отцветающего шиповника август, а здесь еще не отцвел шиповник. Какая-то печушка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета, и надо всем свежим, светлым и радостным благословляющий перезвон к достойно. Я делаю перед окном привычное по утрам движение, комнатную гимнастику. Дышу и дышу, вбираю в себя крепкий настойный воздух с великих далей, с лесов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он до того прозрачен, что видно за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и слойки, как мотается мачта на монастырской сойме, как чертят по голубому небу черные точки ласточек, как по краю горы над пристанью чернью блестит на солнце чугунная решетка. Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе, Боже наш, мы одеты, чего-то ждем, почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно: «Аминь!» Брат Василий умасленный, новый, он теперь мне напоминает молодца-лавочника, вносит обед. А чай-то как же? Рано у нас обедают. 11 уж. Все намолились, наработались. А чаек бывает после ранней, кому желается. Ну, может, отец-гостинник и благословит чайком. Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно, будто перловый суп. Я засматриваю по мисочкам, будто и суп, и каша. Монастырская крашеная ложка с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке собором, стоит в похлебке, не падает. По винегрету рассыпаны кружочки еловой свеклы и глинцевитые рыжички. Брат Василий выглядывает за дверь, не идет ли отец Антипа, видно, хочет поговорить, московский. Хорошо спали, почивали, это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух, и губы его шевелятся, хоть он и умолкает. Я спрашиваю его, что это он все шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить. Это и вам пользительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить Иисусову молитву. Знаете? Я не знаю. Он говорит раздельно. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Великая от сей молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал. Этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучания и то может быть спасение. Я не понимаю, я даже спорю, что от звучания не может быть спасения. Брат Василий выглядывает за дверь. «Надо вас просветить», — вздыхая, говорит он. «По скудоумию нашему Господь снисходит, просвещает даже и звучанием святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вот и запомните, для назидания. В миру этого не понимают, а приехали на Валаам, просветитесь для пользы души. Вот как и вы, с первоначалу я сомневаться стал. А это мне, значит, от него было искушение. Стал раздумывать, а уж он и поселился в душе. Стал нашепчивать. Не молись походя, не шепчи пустой душой великое слово. Стал я пугаться. Может, это ересь во мне стала, страх-то. Пошел к своему старцу. Какому старцу-то? И этого не знаете? Обязательно должны знать, как же это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения очень напрягается смущать. Ему в монастыре-то особенно хочется победить, а в миру-то все под его началом. Вот для спасения души отец игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет. И нам от всего облегчения, как у Христа за пазушкой, и укрепляемся против наступления врага. И пошел я к своему старцу. Мудреющий старичок, очень любвеобильный. Пришел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец, молись, молись, и да не усумнишься. Будто провидел, сказал-то как, и да не усумнишься. Я ему в ноги пал и все ему открыл, усумнение-то мое. Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А так у нас на Валааме всегда говорят «возвестил», значит, приказал. «Кайся», — говорит, — «и вот тебе по 500 поклончиков на день за твое суемудрие, на сорокодневие. Да вот еще я тебя, — говорит, — во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу, и такую притчу сказал. Сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого мой старец, вроде как прозреватель. «Какую же притчу?» — спросил я, жаждавший узнавать. «А вот какую! Но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Была, — говорит, — у одного архиерея ученая птица, зовомая попугай, потому что красные перья на хвосте носила. И знал этот попугай многие словеса кричать». Наслышан был от того архиерея. А у архиерея была привычка, строгий был архиерей, вот так, как кого наставляет, «не дерзни», так все говорил, и очень строго. Попугай перенял, и полюбилось ему то слово, все бывало его кричал «не дерзни». И случилось тому попугаю отлететь от архиерея. Ну, скажем, не досмотрел служка, и взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послан был на него ястреб. Цап-царап его сверху, в спинку ему вцепился, Попугай как заверещит со страху, да и крикни в полную свою глотку: «Не дерзни!» Ястреб как услыхал человеческий голос, перепугался, да со страху попугая выпустил. Вот какая притча. Понятно, никто такого не видал, а такая притча для вразумления. Искуситель змей, враг довечный, как ястреб, стерегет, и самый звук имени Господня ему пристрашен. Вот он меня и смущал сомнением: «Не молись, не поминай». Обернуть хотел. Дескать, суесловлю я, легкодушно святое имя в уме держу. И получил наставление. Молитвами святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, слышится за дверью. И на ответный аминь входит озабоченный отец Антипа. «Чего застрял суеслов?» — шутливо пугнул он брата Василия. «Дам вот послушание, недельку помолчать. Отдохнуть с дорожки?» — спросил он ласково, и его взгляд уставился на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал. «Я знал от богомольцев и читал правила на стенке кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался строгостью, но признавал, что монахи имеют на это право. Они меня не звали, я сам приехал, а в чужой монастырь со своим уставом не суются. Это мог бы сказать отец Антипа, но он не сказал. Может быть, не хотелось смущать меня? Я сказал откровенно: простите, батюшка, не воздержался. Да, слабость греховная. Бывает, и лба не покрестят, как проснуться за курева. Я так и делал. Да не в табачке дело, а в слабости, в плоти угождения. Воздержание — первая ступень. Поотдохнули? Все очень хорошо, говорю, только жестко, бока болят». «Жестко!» — укоризненно посмотрел отец Антипа. «А там? Мягко нам будет. Перины пуховые, пагуба. Тело нежится, душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете? Человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так вот цветает, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому место своего». «Так что ж тут? А вот тоже. Не ублажай тело, потому оно прах, а о душе пекись. Душу-то забываем. У вас дух-то и немощен, противу табачка не можете, а что уж, как поважнее, что будет. Я, к слову, так. А теперь надо вам соблюсти устав, к отцу игумену объявиться, благословение на жительство и спросить. Я и поведу вас. Вы московский, а настоятель наш игумен Гавриил, маленько московский тоже, земляки будете, вот и поведу. Очень рад, говорю. С благословения вашего, батюшка, и пойдем». Стараюсь я попасть в монастырский тон и чувствую, что выходит нехорошо. Отец Антипа машет на меня: «Да нет, не иеромонах я, недостоин благословлять. Монах я простой, гостиничное послушание несу. Трен, понятно, и греха много, а нельзя обители без хозяйства. Вот и хозяйствуем». После, приглядевшись к нам, отец Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг. Отец Антипа поборол искушение, искушение, как он говорил, принять наитруднейший подвиг. «Какой я иеромонах буду, ежели все среди мирян в гостинице прибуду? Либо иеромонах, либо гостинник, а я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим». Он надевает подрясник побелее и ведет нас, московских диковинных, к святым воротам, к сердцу обители, к собору.
Yeah. тебе.